Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
«Газпром» отменил скидки на закупки российского газа Украины. Как Киев намеревается решать свои энергетические проблемы? Верховная Рада Украины приняла решение о немедленном разоружении незаконных вооруженных формирований. Подчинятся ли этому решению активисты правого сектора? Российский бизнесмен Евгений Лебедев запустил в Великобритании круглосуточный бесплатный телеканал. Окажется ли новое предприятие успешным и экономически эффективным? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 1 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Верховная Рада Украины сегодня обязала Министерство внутренних дел и Службу безопасности Республики разоружить незаконные вооруженные формирования. Одним из поводов для такого решения парламента стали события, произошедшие минувшей ночью на Европейской площади Киева. Там активист правого сектора устроил стрельбу. Кто стоит за украинскими радикалами, которые в последнее время часто оказываются в центре внимания, выяснял корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Устроивший стрельбу возле киевского ресторана «Мафия» 32-летний активист правого сектора из Кривого Рога Андрей Козюбчик сейчас находится под стражей и отказывается давать показания следствию. В МВД возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Причиной произошедшего радикалы называют конфликт на бытовой почве. Андрей Козюбчик стрелял из пистолета и ранил двух членов самообороны Майдана, а также первого заместителя Киевской горадминистрации Богдана Дубаса. Ночные события обсуждали во вторник на утреннем заседании депутатов депутаты Верховной Рады, говорит лидер партии «Удар» Виталий Кличко.
Когда звучат выстрелы в столице, в Киеве, и по городу спокойно разгуливают молодчики с оружием, эта ситуация недопустима. Необходимо действовать решительно, иначе провокации, которые направлены на раскол страны и угрожают безопасности граждан, будут продолжаться и дальше.
Большинством голосов депутаты Верховной Рады поддержали постановление, в котором обязали МВД и СБУ разоружить незаконное вооруженное формирование не только в Киеве, но и на юге и востоке страны. Правый сектор в последнее время часто оказывается в центре внимания. 4 дня назад радикалы пытались штурмовать Верховную Раду, требуя отставки главы МВД Арсена Авакова. Ряд депутатов тогда обвинили правый сектор в попытке дестабилизации ситуации в Киеве по российскому сценарию. По мнению политолога Александра Полия, такие подозрения не беспочвенны.
Сейчас в Украине формируется достаточно стойкое мнение о том, что правый сектор, хотя он может состоять из разных людей, курируется из Москвы и изначально был создан из крайне правых группировок для того, чтобы дискредитировать украинское движение, чтобы служить инструментом для провокаций информационных и не только, к сожалению. Мы видим, что вот эта группировка, вокруг концентрируется огромное количество информационных месседжей в России. Хотя вот во время Майдана правый сектор был только 1 сотня, и было около 40 сотен на Майдане людей, которые пытались самоорганизоваться. И лишь 1 из 40 это был правый сектор. Тогда их было не больше 500 человек по всей Украине. Сейчас это тоже крошечно, может 1000, может 1,5 или 2. Но все равно для Украины это микроскопические величины. Вот такое пристальное внимание России к этой организации, а кроме того, информационные посылы со стороны этой организации, которые являются, по сути, дискредитирующими для Украины, все это заставляет украинцев многих очень говорить о том, что в конечном счете правый сектор является группировкой, которая контролируется Кремлем хотя бы в главных своих информационных и организационных структурах. В свое время большинство крайне правых организаций в Украине, они контролировались как украинскими спецслужбами, так и российскими. И на каком-то этапе у нас произошла такая ситуация, что, по сути, российская агентура возглавляла службу безопасности, и тут было абсолютное поле для вот этих всех манипуляций в Украине с этим правым сектором.
В феврале, когда милицейский спецназ штурмовал протестующих на Майдане, лидер правого сектора Дмитрий Ярош дважды встречался с тогдашним президентом Виктором Януковичем. При этом сам Ярош опровергал факт второй встречи. О ней случайно стало известно журналистам от одного из сотрудников президентской администрации. Продолжает Александр Полий.
Почему лидер правого сектора Ярош встречался с Януковичем 20 февраля, это был практически уже конец Януковича, когда с ним уже мало кто хотел встречаться. Ярош, он всячески опровергал вот эту свою встречу с Януковичем. Кроме того, возникает подозрение по поводу того, что представители правого сектора практически среди погибших вот в эти дни ключевые, там их нет. Возникают вопросы, не знала ли эта организация наперед, что будет происходить в те или иные моменты, и не была ли она полностью, подконтрольна Януковичу и тогдашним украинским и, российским спецслужбам.
В опубликованном 1 апреля материале журналиста Мустафы Наема «За кулисами правого сектора» речь идет о возможных связях радикальной организации с группой недавно арестованного в Вене по подозрению в коррупции украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Пресса называет Фирташа одним из кошельков российского президента Владимира Путина. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
С сегодняшнего дня государственная российская компания «Газпром» отменила предоставленные в декабре минувшего года скидки на газ, поставляемый на Украину. Причина неисполнения украинской стороной обязательств по погашению долга в 2013 году и отсутствие оплаты текущих поставок. Сумма долга превышает 1,7 миллиарда долларов. Цена газа составляет теперь не 268 долларов за 1000 кубометров, а 385 долларов. Поскольку Черноморский флот, как считают в Москве, теперь базируется не на Украине, а в России, то может быть отменена еще одна 100-долларовая скидка за 1000 кубометров, предусмотренная Харьковскими соглашениями об условиях российского военно-морского базирования в Крыму. Энергетические проблемы Украины я обсуждаю с президентом Киевского международного энергетического клуба Александром Тадійчуком.
Это тяжелое испытание, потому что спад экономики, снижение платежеспособности населения, низкая дисциплина, может быть, даже ее поставить на первое место платежей, привели к большим задолженностям. С 1 апреля новые цены на российский газ. Больше 100 долларов ожидается рост. Это при условии, что с апреля не будут упразднены дисконты в 100 долларов по Харьковским соглашениям. Потому что если будут еще эти 100 долларов добавлены к стоимости, цена приблизится к 500 долларам. 500 долларов – это насколько не объективная, несправедливая цена на рынке Европы сегодня. Почему это происходит? Это несовершенство формулы, которая была принята при подписании соглашения в 2009 году. Украина будет платить практически больше всех в Европе. Что даст основание Украине обратиться в суд, по всей вероятности, несмотря на то, что целый ряд обязательств этого соглашения не выполнялся и украинской стороной, закупки оговоренных объемов газа. Но российская сторона не выполнила своих обязательств по объемам прокачки газа транзитного через Украину. Там была названа цифра 120 миллиардов. В настоящее время прокачивается где-то порядка 80 миллиардов. По всей вероятности, эти отношения могут перейти к судебным разбирательствам. Хорошие, оптимистические новости те, что Европейский Союз обещал выделить специальный грант где-то порядка 2 миллиардов евро с тем, чтобы помочь Украине рассчитаться с «Газпромом» по долгам. Второе направление – это все-таки найти общий язык со Словакией и добиться того, чтобы уже где-то в мае начал работать реверсивный проект. Мощность словацких трубопроводов, не задействованных в прокачке российского газа, позволяет организовать поток газа из запада на восток в сторону Украины от 10 до 12 миллиардов. Плюс где-то 5-6 миллиардов это возможности реверсных проектов через Польшу и Венгрию. В целом Украина могла бы себя по минимуму обеспечить газом даже в варианте, когда «Газпром» приостановит прокачку газа для потребностей Украины. У меня многие спрашивают, возможно ли третья так называемая газовая война с «Газпромом». Мне кажется, что нет. Если руководство логикой, больше всех пострадал именно «Газпром». После двух предыдущих войн они потеряли значительную часть рынка, потеряли первое место на рынке продажи газа, его заняли норвежцы. Страны Европейского Союза провели очень большую работу по диверсификации источников поставки. Все совершенствование инфраструктуры, по энергосбережению, ну и так далее.
В предыдущих своих интервью нашему радио вы говорили о том, что Украине нужно обязательно разрабатывать новую вообще стратегию энергетического развития своего, которая не была бы так зависима от российского газа. Это время потеряно в целом?
Это сделано. Если мы раньше потребляли порядка 75 миллиардов метров кубических газа, сегодня эта цифра спускается где-то до 55-57. Научились экономить почти 20 миллиардов. Но это не заслуга энергосбережения, энергоэффективности или замещения газа другими. Частично присутствуют и эти проекты, и эти небольшие успехи. Но большая часть это связано с сворачиванием экономики. Многие предприятия или остановились, или работают в полсилы. Хотя есть много направлений, которые заместили газ. Например, цементники, которые были большим потребителем, опять вернулись к угольной пыли. ТЭЦ перешли опять на уголь. Построили одну из самых больших солнечных электростанций, но она уже сегодня оформляется как собственность России, потому что она была расположена в Крыму. В Приазовье строятся одни из самых больших ветропарков. Принят закон о зеленом тарифе по биогазу. Начались работы по сланцевому газу и ведется подготовка по проектам, извлекающим газ метан из угольных пластов. Ну и население, если сейчас посмотреть на города, они большей частью в таких заплатках. Люди по своей инициативе утепляют, особенно панельные здания, ставят счетчики, переходят на котлы индивидуальные. Прошла приватизация большей частью теплокоммунэнерго. И, ну, например, видно, что значительно активизировались ремонтные работы, которые не допускают больших потерь в теплосетях.
Понятно, что все сейчас, что происходит между Россией и Украиной, это происходит в сильно политизированной или в политической атмосфере, недружественной. Вот эти шаги «Газпрома» – это политика или есть экономическая мотивация в том, что они делают?
Есть экономическая мотивация «Газпрома», потому что украинский рынок был самым прибыльным, ну, кроме последних нескольких месяцев, когда была цена назначена порядка $270 за 1000 кубов. Хотя мы, независимые эксперты, призывали максимально использовать эти возможности, но Украина мало закачала газа этого дешевого. Не знаю, какие были договоренности властью Януковича, что должна была Украина дать взамен. Но был такой период. И эта цена была объективной, потому что если мы возьмем усредненные цены даже вот российского газа в Германии, минус транспортные затраты до восточных границ между Украиной и Россией и минус $100 Харьковских соглашений, мы получали цену вот где-то так $270-$300. То есть та цена, которая действовала до вчерашнего дня, она была, можно назвать ее справедливой. Другие цены, они продиктованы несовершенством формулы, которая при сегодняшних ценах на нефть приводит к необъективным результатам. Уже другой вопрос, почему украинская сторона подписала. Мне кажется, что невзирая на то, что у нас практически военные или полувоенные отношения сегодня с Россией, мне кажется, в интересах «Газпрома» и «Накнефтегаза» и наших стран все-таки искать какие-то компромиссы. Их можно найти. Мне кажется, вот этот эмоциональный подход, что мы вас заставим там что-то платить, что-то делать, мы вам приостановим подачу газа, он не найдет результата.
Раньше Украина оборонялась против высоких, на взгляд вашей страны, цен на газ повышением тарифов за транспортировку газа в Европу. Сейчас это оружие будет использовано?
Не совсем согласен с такой позицией. Если мы платили за газ европейскую цену, и иногда даже выше, там, в зависимости от периодов, то тарифы были где-то минимум в два раза ниже высоких европейских тарифов. То есть они даже ниже средних тарифов, где-то на процентов 50. Ну, с одной стороны, как бы глаз за глаз – это плохо. Украина, с другой стороны, мне кажется, демонстрирует присутствие одного из самых дешевых маршрутов поставки российского газа, то есть наличие по территории Украины. Шла борьба за экономические показатели между Северным потоком, Украиной, ну и перспективным Южным потоком. Все специалисты понимали, что Украина была и остается наиболее дешевым маршрутом, плюс еще возможности подземных хранилищ. Не исключаю, что Украина останется на этих позициях, то есть даже теряя в каких-то поступлениях, в доходах, все-таки будет оставаться на этой позиции и получит союзников на Западе, которые, ну, все-таки будут склонять «Газпром» к тому, чтобы украинский маршрут маршрут оставался.
Говорил украинский эксперт по энергетическим проблемам Александр Тадійчук. Иностранцы, намеревающиеся посетить Крым, отныне должны получать российскую визу. Вопросы пребывания на территории Крыма иностранных граждан, прибывших на полуостров в соответствии с законодательством Украины без всяких виз, теперь подлежат решению в представительстве Министерства иностранных дел России в Симферополе. О том, каковы последствия этого решения и как меняется жизнь в Крыму, моему коллеге Арслану Саидову рассказал корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Алексей Казакевич.
Министерство иностранных дел России приняло решение о том, что для того, для посещения Крыма иностранцам теперь необходимо получать российскую визу в одном из дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации. До сих пор иностранцы приезжали на территорию Крыма, как в целом по территории Украины, они ездили без визы. Те иностранцы, которые сейчас находятся в Крыму, в принципе, могут дальше находиться. Но для того, чтобы опять прибыть к кому-то новому, если выехал и опять заехать, то нужно уже получить визу. Туристов из стран Европы, или там США, или Канада, или Австралии не очень много, но они есть. Польские туристы, чешские туристы. Каждый год увеличивалось количество туристов. Конечно, вот этими политическими изменениями, даже если бы визы не вводили, все равно их количество уменьшилось бы. Возможно, это тоже не очень связано с визовым режимом. Для круизных судов не нужна виза. Тем не менее, судя по всему, и количество круизных кораблей, которые заходили в последнее время очень часто в Ялту, их количество, видимо, сократится, если совсем не будет прекращено. Во всяком случае, например, перелеты в Симферопольский международный аэропорт турецких авиалиний, которые имели по несколько рейсов в день, они прекращены. И хотя официальные симферопольские власти утверждают, что с 15 апреля они будут возобновлены, тем не менее, по нашей информации, как минимум на 4 месяца прекращено авиасообщение с Турцией. Банки закрыты и дальше. Работает 1-2 банка с российской пропиской и 1-2 крымских банка. То они работают, выполняют не в полную меру свои банковские какие-то операции, которые раньше не работали. А большинство банков закрыто. Закрыт и дальше самый большой банк, приватбанк, в котором, ну, 2/3, по-моему, мелкого, среднего бизнеса имели счета.
Каковы цены на квартиры, на жилье, упали ли они или выросли, наоборот, в цене? И вообще, как оформляются сделки на вторичном рынке? Или это все сейчас заморожено?
Бизнес стоит практически. Либо люди работают на доверии, за наличные деньги оплачивают какие-то небольшие партии товара, либо в принципе остановились какие-то поставки в значительной части товаров с территории материковой Украины. Практически никто не открывает какой-то бизнес, все административные структуры работают пока по старым украинским правилам. Сейчас вот квартал закончился, я проезжал рядом с налоговой администрацией, практически нет людей, практически нет машин, хотя в эти дни уже раньше в громадной очереди стояли, люди сдавали отчеты какие-то, что-то. В принципе, никто не платит налогов, банки заблокированы и не работают. Что касается рынка недвижимости, то он тоже стоит сейчас, практически нет никаких сделок. Я разговаривал с риэлторами, они говорят, что идут небольшие подвижки в том плане, что идут какие-то предварительные договоренности. Все ждут, все надеются, что в течение месяца, может быть, вот этот реестр государственный будет разблокирован. Но предпосылок к этому практически нет. Мне кажется, вот больше риэлторы сами запускают эту информацию, чтобы хоть немножко этот рынок двигался. Продажи нет, покупки нет. Да, интересуются. Есть информация, что российские граждане интересуются, москвичи, недвижимостью. Но какого-то серьезного движения такого нет. В ближайшее время ожидают, что будет определенный такой выброс на рынок части недвижимости. Ожидают, что в связи с этим может снизиться цена, если будут разблокированы реестры. То есть это люди, которые военнослужащие вооруженных сил Украины, которые уезжают, продают свое имущество, какие-то высокопоставленные чиновники, просто люди, которые уезжают, часть людей уезжает действительно из Крыма, они не хотят находиться. Это будут пытаться продавать, уже пытаются продавать недвижимость. С другой стороны, риэлторы тоже говорят, что будет расти, они прогнозируют, будет расти интерес жителей России, других регионов России. И поэтому вот это выброс части недвижимости и спрос, он урегулирует в какой-то мере цены.
Об изменении жизни в Крыму. Симферопольский журналист Алексей Казакевич.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени». Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», вторник, 1 апреля. Продолжим украинскую тематику. Сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что не располагает подтверждениями об отводе российских войск от восточных границ Украины. Расмуссен заявил, что Россия нарушила принципы, на которых строилось партнерство между НАТО и Москвой. Это не позволяет в дальнейшем развивать двусторонние отношения, как если бы ничего не изменилось. Расмуссен выступил в Брюсселе, где сегодня начались двухдневные совещания министров иностранных дел стран НАТО. В повестке дня встречи и ситуация вокруг Украины, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Запад чрезвычайно обеспокоен тем, что Россия сосредоточила у границ Украины до 40 тысяч военнослужащих и значительное количество военной техники. Одни эксперты считают это предвестником возможного военного вторжения российских войск в восточные районы Украины, другие – попыткой Москвы оказать давление на новые украинские власти. Во вторник Меркель добавила на пресс-конференции, объявленный Путиным частичный отвод военнослужащих от границы с Украиной недостаточно. Концентрация войск там слишком высока. Андерс Фог Расмуссен пошел дальше.
Оборона начинается со сдерживания. Так что мы примем необходимые меры, чтобы дать понять, никакие угрозы союзникам НАТО не будут иметь успех. Мы согласуем, как поддержать нашего партнера Украину политическими и практическими мерами в рамках нашего долговременного сотрудничества. Мы ясно продемонстрируем, что действия России неприемлемы к
нам. Помимо вопроса о замораживании сотрудничества с Россией, министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе поддержку военной реформы на Украине. Обсуждаются возможные ответные шаги Североатлантического союза, включающие, по сообщению BBC, размещение постоянных военных баз в балтийских странах. Премьер-министр Польши Дональд Туск, встречавшийся сегодня с Меркель, назвал неудовлетворительной скорость, с которой НАТО наращивает военное присутствие в его стране. «Бесконечные дебаты о военном щите – средние результаты», – сказал польский лидер. Эксперты в Брюсселе, с которым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Свободной Европы Рикард Джозвяк, сомневаются, что существует реальная перспектива военного противостояния между Россией и НАТО. Джуди Демпси, сотрудница Европейского исследовательского центра Карнеги, считает, что для этого на Украине должно произойти что-то ужасное – вооруженный конфликт, выплескивающийся наружу, беженцами, нестабильностью в регионе. Аманда Пол из Центра европейской политики менее категорична, но полагает, что союзники НАТО совершенно не хотят воевать с Россией. Возможен ли хоть в какой-то перспективе подобный конфликт?
Риск всегда есть, но мне он кажется очень незначительным. Это просто не в интересах, в частности России, провоцировать подобный конфликт, потому что, очевидно, военные возможности НАТО намного превосходят возможности России. Ясно, что страны, имеющие историю непростых отношений с Россией или бывшие частью Советского Союза, скажем, балтийские страны, исповедуют более жесткий подход к России. Конечно, мы не хотим провоцировать Россию, потому что она весьма непредсказуема. Мне кажется, есть страны с более осторожным подходом. Франция, Италия, Великобритания. Но я не сказала бы, что какое-либо государство НАТО готово отступить и позволить России вести провокационную политику или начинать какие-то интервенции, без того, чтобы ей был дан отпор.
Украина не является членом НАТО, и западные лидеры заявляли, что сейчас вопрос о ее присоединении к Союзу не стоит. Однако Украина и НАТО связывает особое партнерство. Во вторник Верховная Рада Украины единогласно дала разрешение на допуск в страну иностранных военнослужащих для участия в международных учениях. Особенно раздражающими Россию могут оказаться американо-украинские военно-морские учения «Сибриз». Их будут проводить в Черном море. Их базой станет Одесса. Об этих учениях мы побеседовали с киевским экспертом по международной проблематике, заместителем директора Института мировой политики Сергеем Солодким.
Более спокойное время, конечно, на эти учения никто бы не обратил внимания. Понятное дело, что мы сейчас можем иметь дело с подобной политизацией, особенно российскими СМИ, российскими политологами, приближенными, возможно, к Кремлю. Мы должны понимать, что ничего общего с реальностью подобная истерия иметь не может, потому как учения регулярные. Парламент обязан ежегодно в начале года принимать подобные, одобрять подобные законопроекты, что он и сделал. Возможно, в лучшей ситуации Украине следовало бы поступить неординарно и расширить перечень учений, или сделать их более масштабными. Из того, что я видел, я не заметил чего-то реально выходящего за рамки тех учений, которые Украина проводила раньше.
Будут ли проводиться какие-то учения на востоке Украины?
Они будут проводиться на юге Украины, в Николаевской области, а также, как они проводились и ранее, они будут проводиться на Черном море, в Одесской области, они будут проводиться в Западной Украине, в Львовской области, будут проводиться ровно в тех местах, в которых они проводились и прежде. В Украине ведутся сейчас дебаты, дискуссии о том, как Украина должна себя защищать в ситуации, когда часть ее территории была подвергнута аннексии. Когда уже невозможно говорить, что у Украины нет врагов, открытых врагов. Ранее Россия пользовалась подобным аргументом, говоря, что Украина не должна интегрироваться в НАТО, поскольку ничто Украине не угрожает. Россия – это угроза. Сейчас Украине нужно искать ответ. Формат НАТО – коллективная безопасность. Это одна опция. Украина может себя спасти только реальной, жесткой силой.
Министерство иностранных дел России сегодня предостерегло новые власти Украины от попыток изменить свой, цитата, «внеблоковый статус». Напомним, заявило Министерство иностранных дел, что тема евроатлантической интеграции Украины активно обсуждалась во времена президентства Виктора Ющенко. Это привело к замораживанию российско-украинских политических контактов, к головной боли в отношениях между НАТО и Россией, а также, что, видимо, самое опасное, к углублению раскола в украинском обществе. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 1 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Российский бизнесмен Евгений Лебедев запустил в Великобритании круглосуточный бесплатный канал. В России начался весенний призыв в вооруженные силы. Продолжаются слушания по болотному делу. Я расскажу вам об этих темах и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, вторника, 1 апреля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода», новости.
Россия прекращает действие скидки на газ для Украины. Цена российского газа для Киева составит во втором квартале $385 за 1000 кубометров. Прокуратура Москвы предупредила представителей российских социальных сетей о недопустимости размещения в интернете различных материалов от имени оппозиционера Алексея Навального. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что не располагает подтверждениями отвода российских войск от восточных границ Украины. Судья Московского городского суда Александр Замашнюк удалил из зала суда лидера Левого фронта Сергея Удальцова за нарушение порядка судебного заседания. В Госдуму внесен пакет поправок, ужесточающих ответственность за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 1 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
1 апреля начался весенний призыв вооруженные силы России. Всего будет призвано 154 тысячи человек. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства в очередной раз подтвердил, что изменение срока службы по призыву не предвидится. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Призывники, набранные в армию этой весной, получат персональные электронные карты, содержащие биографические данные, медицинские показатели, а также сведения о профессиональной подготовке. Каждому призывнику еще в военкоматах выдадут шампунь, гель для душа и другие средства личной гигиены. Это нововведение – попытка гуманизации российской армии. Однако самые главные проблемы остаются пока нерешенными, считает военный эксперт Александр Гольц.
Ругаемого господина Сердюкова был взят курс на так называемую гуманизацию службы в вооруженных силах. Эта гуманизация заключается в том, что солдатам срочной службы как минимум обещают, ну, не совсем скотские условия, в которых их будут содержать. Там то, что они теоретически будут иметь право, например, мыться раз в день в душе. То теперь они получают гель для душа. Ну, на самом деле это, разумеется, не решает тех проблем службы в вооруженных силах, которые как были, так и существуют. По-прежнему острый, как я понимаю, остается проблема насилия в вооруженных силах. Фиксируются факты не единичного, а массового издевательства, избиений не солдат старшего года или солдат какой-то этнической группы другим, а офицеры стали бить солдат.
Что касается электронных карт, то, по словам ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой, медики давно высказывали пожелание, чтобы вся информация о здоровье молодых людей до и после прохождения службы в армии хранилась на электронных носителях.
Медики хотели, чтобы были занесены, как на флешечку, все данные о здоровье. В том числе особенно беспокоило их история с алкогольной и наркотической зависимостью ребят, которые призывают. А мы очень давно просили и требовали, чтобы документы медицинские до призыва каким-то образом учитывались и находились там в личном деле или у человека где-то. Потом те записи медицинские, которые происходят во время военной службы, как бы пополняли, да, эту карту. И потом, чтобы можно было сравнивать, что там после службы происходит, да, со здоровьем.
Нынешний весенний призыв проходит впервые при новой редакции положения о военно-врачебной экспертизе.
С 1 января 2014 года вышла новая редакция положения о военно-врачебной экспертизе, которая теоретически должна была несколько модернизировать содержание вот этого расписания болезней, потому что, изменились методики исследований, изменились формулировки, изменились какие-то критерии. Ну, в принципе, там немного изменений, и оно достаточно логичное. Единственное, что там вызывает удивление, заболевание стоп, да, плоскостопие, деформации стопы. Вот теперь только с очень тяжелой деформацией стопы люди негодны. Врачи, ортопеды и хирурги говорили, что невозможно без специальной обуви или специальных супинаторов, чтобы солдаты в обычных ботинках проходили службу, потому что это ведет к тому, что у них за этот год могут развиться деформации позвоночника. Это значит, потом будут всякие защемления, много-много всяких неприятностей.
Министр обороны Сергей Шойгу предложил публиковать имена молодых людей, уклоняющихся от службы в армии, в региональной прессе. В то же время министр отметил, что число уклонистов в последние годы сократилось.
Министр подтвердил, что Министерство обороны будет выполнять федеральную целевую программу, которая начала работать с сентября прошлого года, об отборе граждан на военную службу по контракту на должности рядовых и сержантов. Программа существует, финансируется, выполняется. Ответственное управление Министерства обороны – это Главное управление кадров, которое нормально сейчас это все делает. Жалоб от контрактников на то, что у них там деньги отнимают, как-то с ним плохо обращаются, нету просто, да, это не то, что было в 2005-2006 году. По поводу уменьшения числа уклоняющихся от призыва, это вообще история анекдотическая, потому что их никогда много не было. Просто у нас был раньше такой начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба господин Смирнов, который для придания важности себе и своему управлению говорил о том, что там по 200 тысяч уклоняется, значит, вот это все надо с этим бороться. Но это был миф. Потому что реально никогда такого большого количества людей не было.
Накануне весеннего призыва Сергей Шойгу сказал, что Минобороны не планирует увеличение срока службы, продолжительность которой 1 год. При этом, по словам Шойгу, ведомство нацелено на постепенное сокращение числа призывников, которых планируется заменять контрактниками. Их число уже сейчас в российской армии превышает 230 тысяч человек. Военный эксперт Александр Гольц считает, что...
Последнее время было принято несколько инициатив, и самое важное из них фактически кладет конец массовому призыву в вооруженные силы. Это предложение о том, чтобы студенты проходили срочную службу во время обучения в высшем учебном заведении. В этом году это касается студентов и вузов с военными кафедрами, а к 1 января 2015 года все студенты, которые проходят дневную форму обучения, будут проходить одновременно и воинскую службу, если захотят, разумеется. А кто ж не захочет пройти службу в армии заочно? И это будет означать, что в армию служить по призыву пойдут только те, кто предполагает в будущем по каким-то для себя причинам важным отслужить в армии. Например, стать солдатом-контрактником.
В этом году Министерство обороны планирует призвать на срочную службу 154 тысячи человек. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», 1 апреля, вторник. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, один из обвиняемых по делу об организации беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года, сегодня был удален из зала суда. Это произошло после того, как Удальцов пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать врачей. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По словам адвокатов Сергея Удальцова, координатор Левого фронта находился на больничном с 26 марта, и решение о его выписке врачи должны были принимать завтра. Несмотря на это, судья Александр Замашнюк распорядился сегодня принудительно доставить Удальцова, уже больше года находящегося под домашним арестом, на заседание. Суд постановил вызвать врачей для оценки состояния здоровья Удальцова и заключил, что он может принимать участие в слушаниях. Суд также выразил сомнение в том, что больничный лист, представленный подсудимым, является подлинным. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова утверждает, что врачи, осмотревшие Удальцова, никаких справок, разрешающих ему участвовать в заседании, не подписывали. По словам адвоката, в медицинских документах могут содержаться совсем не те данные, которые зачитал суд. Сама Волкова, попросив у суда возможность ознакомиться с оригиналами документов, получила предупреждение, которое будет направлено на рассмотрение в дисциплинарную комиссию. После визита врачей Сергей Удальцов снова пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать медиков. Судья счел эту просьбу злоупотреблением правами и удалил Удальцова из зала на неопределенный срок.
Он действительно чувствует себя плохо и выглядит неважно. Сидел он большую часть времени с закрытыми глазами, оперевшись на руки. Было видно, что присутствие судебного заседания сегодня ему доставляет мучения определенные. Когда приехал врач скорой, его осмотрел, он сделал вывод о том, что отсутствуют клинические данные для госпитализации, но категорически отказался делать вывод о том, что он может или не может участвовать в судебном заседании. Когда уехал уже врач скорой, то Удальцову, действительно, ему с каждой буквально вот минуты ему становилось хуже. Он попросил вызвать врача ему еще раз, потому что он не получил никакой помощи. Ему было предложено таблетки Носфа выпить, после чего Сергей попытался сказать, что ему стало хуже, и суд тут же сделал вывод о том, что он не должен находиться в данном судебном заседании. Если бы суд действовал нормально, нормальным состязательным уклоном, я думаю, что сегодняшнего не случилось бы происшествия. А так, фактически, суд просто решил, возможно, дать Удальцову поболеть, при этом не прерывая обычный порядок судебных заседаний. Когда Удальцов будет, в общем-то, достаточно в порядке, чтобы участвовать в этих судебных заседаниях, возможно, суд и разрешит ему присутствовать на этих процессах. Я это вижу как абсолютно незаконное поведение суда, который решил проводить судебное заседание в тот период, когда Удальцов болен и не в состоянии в них участвовать.
Адвокаты Сергея Удальцова не в первый раз пытаются добиться его медицинского обследования, но суд раз за разом отказывает. Без этого, говорит Виолетта Волкова, невозможно понять, нуждается ли Сергей Удальцов в госпитализации.
Старые проблемы, которые связаны с голодовками в 2011 году, в 2012 году, но я так понимаю, что, видимо, весна, обострение заболевания. Сейчас для того, чтобы вообще решить вопрос, что у него конкретно, то есть, может быть, у него там язва открылась, мы не знаем об этом. Вот, ему необходимо пройти обследование, но вот как раз это обследование проходить ему запретил суд. А решить вопросы о его госпитализации могут только после этого обследования. И поэтому мы в таком вот замкнутом кругу сейчас находимся с Сергеем.
После удаления Сергея Удальцова заседание в Московском городском суде продолжилось. Участники процесса допросили нескольких свидетелей обвинения. Активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. По версии следствия, Удальцов, Развожаев, активист Российского социалистического движения Константин Лебедев, а также грузинский политик Гиви Торгамадзе готовили силовой захват власти в России. Торгамадзе давал российским оппозиционерам советы и финансировал их деятельность. Эту версию в суде подтвердил Константин Лебедев, признавший вину и год назад приговоренный к 2,5 годам колонии. Сергей Удальцов и Леонид Развожаев вину отрицают и считают это дело местью властей за их политическую деятельность. Гиви Торгамадзе, который в рамках этого дела заочно арестован российским судом, по данным защиты отрицает какое-либо знакомство с Удальцовым, Развожаевым и Лебедевым. В ближайшее время Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать еще один фрагмент болотного дела в отношении тех, кто был задержан во второй волне спустя почти год после событий на Болотной площади. Алексея Гаскарова, Александра Марголина, Илью Гущина и Елену Кохтареву обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. 28 марта материалы дела в их отношении были переданы в суд. Также в конце марта в администрацию президента России поступило письмо с требованием освободить узников Болотной. Под обращением подписались 9 тысяч человек. Подписи собирались с ноября 2013 года по инициативе журналиста Евгения Левковича.
Просьба встречи непосредственно лично с президентом Путиным для того, чтобы передать ему неопровержимые, на наш взгляд, доказательства невиновности людей, которые сидят за митинг на болоте. Реакции, честно говоря, я не жду никакой. Я это, в общем, делаю, для чистки своей совести, потому что не делать ничего я не могу.
Всего фигурантами дела о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади являются 28 человек. 11 из них уже осуждены, большинство получило реальные сроки наказания от 2,5 до 4,5 лет колонии. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за вторник, 1 апреля. Снова к важным международным темам. Старейший израильский политик, действующий президент Израиля, 90-летний Шимон Перес, дал интервью корреспонденту Радио Фарда. Это иранская служба корпорации Радио Свободная Европа, Радио Свобода, в котором признался в любви к персидской истории, культуре и кухне, призвал к мирному сосуществованию Израиля и Ирана.
Я дважды в своей жизни посещал Иран. Я был там по приглашению шаха, и меня весьма впечатлили его усилия по созданию «зеленого Ирана» или, пользуясь исламской терминологией, «белого Ирана», то есть Ирана, ориентированного на мир. Я полагал, что, увидев начало, смогу предсказать будущее, однако все прервалось из-за событий 1979 года, нам известных. Вы можете сменить любую власть, однако вам не изменить историю, а история призывает к миру. История диктует нам, что все люди должны жить вместе, сохраняя право быть разными.
В 1978-79 годах, когда Иран сотрясали выступления и демонстрации против шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, израильское правительство было целиком поглощено налаживанием мирного процесса с Египтом. А мог бы тогда Израиль сделать больше, чтобы предотвратить разрыв новыми иранскими властями отношений с Израилем?
Израиль с Ираном сам никогда отношений не разрывал. К сожалению, на это пошел новый режим, пришедший к власти в Тегеране. В то время, когда мы вели мирные переговоры с Египтом, люди, кстати, не верили тогда в возможность мира между крупнейшей арабской страной и маленьким израильским государством, Иран был атакован Ираком, не забывайте. Это длилось много лет. Вы думаете, нам нравилось смотреть на то, как иракцы и иранцы убивали друг друга? Я вижу, как сейчас идет бойня в Сирии, во многих других странах. Когда я вижу беженцев, пожилых женщин с маленькими детьми, которым нечего есть, негде спать, это что, может обрадовать хоть кого-то? Ради чего все это? В наше время уже важны наука и технология, а не земля. А науку можно завоевать не силой, а только лишь образованием.
Вы неоднократно говорили, что Иран обладает великим народом и великой историей. Однако многие иранцы по-прежнему убеждены в том, что Израиль намерен атаковать их страну, поскольку ваше правительство периодически выпускает в адрес Тегерана угрожающие заявления.
Они что, думают, что мы сошли с ума? Почему Израиль должен нападать на Иран? Чего ради? Я хорошо знаю, что и сколько мы можем потерять в таком случае, потому что любая война стоит колоссальных денег. И мы совершенно не собираемся жертвовать непонятно чего ради жизнями многих наших молодых людей. Что мы сумеем выиграть таким образом?
Тем не менее, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху утверждает, что тема военной операции против Ирана стоит в повестке дня. Означает ли это, что Израиль рано или поздно нападет на Иран?
Я не думаю, что хотя бы одному иранцу стоит переживать из-за Израиля. Откровенно говоря, это скорее израильтянам стоит беспокоиться из-за иранцев. Израиль никогда не заявлял, что собирается уничтожить Иран. Однако, к сожалению, ряд иранских лидеров делали именно такие заявления в отношении Израиля. А наш премьер-министр сказал, в общем-то, следующее. «Слушайте, если вы попробуете напасть, мы ударим в ответ. Я думаю, что мы уже научились понимать главное. Если ты хочешь заработать денег или добиться счастья, то лучше действовать мирно. С нас уже хватило других войн».
Бывший директор Моссада Мейер Даган, бывший премьер Эхуд Ольмерт и ряд других бывших высокопоставленных израильских лидеров подвергли нынешнюю политику правительства Израиля в отношении Ирана критике. В ответ было заявлено, что они не понимают интересов государства. Это правда?
Но...
Нет, я полагаю, тут вообще речь идет о двух разных проблемах. Одна из них — терроризм, а другая — мирный процесс. Мы хотим мира и одновременно обязаны сражаться с террором. Налицо противоречие, заложенное не нами. К сожалению, очень во многих случаях к актам терроризма оказывается причастен Тегеран, будь то в Аргентине или где-либо еще. Поэтому все израильские политики, как уже ушедшие в отставку, так и действующие, вынуждены, и это очень сложно, добиваться мира и одновременно продолжать борьбу с терроризмом.
Что вы думаете о новом президенте Ирана, Хасане Роухани? Когда 8 месяцев назад он только пришел к власти, вы отзывались о нем положительно. Изменилось ли с тех пор ваше отношение?
Проблема заключается в том, что на тот момент в Иране существовали самые разные политические силы, у каждой из которых был шанс прийти к власти. Я думаю, что Роухани начал свою деятельность на новой хорошей ноте, которая вселила в нас большие надежды. Однако потом, не знаю по какой причине, он не сумел продолжить прежний курс. Например, когда его спросили после его замечания о том, что он желает жить в мире со всеми странами, включает ли он и Израиль в их число, он уклонился от ответа. Спросите меня, готовы ли мы жить в мире с Ираном? Я ни на секунду не задумавшись отвечу «да».
Вы говорите, что президент палестинской автономии Махмуд Аббас является партнером для Израиля в мирном процессе. Однако израильское правительство, похоже, с вами не согласно. Министр обороны Израиля Моше Яалон недавно сказал, что Аббас больше не считается партнером для Израиля в мирных переговорах.
Я не могу отвечать за ремарки одного из министров, однако наше правительство все-таки ведет переговоры именно с Аббасом, что означает, что правительство все-таки считает его партнером в этом процессе. Я знаком с Махмудом Аббасом лично в течение более чем 30 лет и верю в него. И я знаю, что у этого человека есть свое независимое мнение, и он является противником и террора, и войны.
Можете ли вы представить себе, что Иран и Израиль когда-нибудь все-таки наладят добрые отношения между собой?
Я думаю, что и у Ирана, и у Израиля просто нет другого выбора, кроме как жить в мире. Я уверен в том, что победят правда и логика, и не верю в то, что ошибки и глупость будут определять наше будущее.
Заявил в интервью иранской службе корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», президент Израиля Шимон Перес. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Лондоне начал вещание новый телевизионный канал, принадлежащий российскому предпринимателю Евгению Лебедеву, сыну российского олигарха Александра Лебедева, который уже владеет двумя британскими газетами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Телеканал Евгения Лебедева называется «London Live». Он позиционирует себя как единственный городской телеканал, специализирующийся на местной тематике. Канал будет вещать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Естественно, что ему придется выдержать жесткую конкуренцию с тремя общенациональными телеканалами, у которых сложилась своя обширная зрительская аудитория и которые также уделяют внимание столичным новостям. Это BBC, ITV и Sky. Владелец нового телеканала Евгений Лебедев живет в Лондоне с 8 лет и считает себя англичанином. По его словам, у нового телеканала существует потенциальная аудитория в 9 миллионов человек. В интервью телевидению BBC он так определил концепцию вещания нового телеканала.
Я лондонец. Я всегда любил Лондон, я живу здесь с детства и издаю лондонскую газету London Evening Standard. Я подумал, что у Лондона давно не было собственного телевизионного канала и решил его предложить городу. Британская столица – замечательный город, который может очень многое предложить своим жителям в области культуры. Это искусство, музыка, театр, опера, а также спорт и масса развлечений. Все это мы привлечем на наш новый телеканал. Чем наш телеканал будет отличаться от уже существующих? Прежде всего тем, что мы привлечем на свой канал все самое интересное, что существует в городе в области культуры, политики и бизнеса. Короче говоря, я намерен предложить лондонцам не только новые рабочие места, но и, если мы преуспеем, создать платформу для появления новых талантов.
Студия студии телеканала «Лондон Лайв» находится в центре Лондона, в фешенебельном районе Кенсингтон, в том же здании, что и редакции двух газет, принадлежащих Евгению Лебедеву и его отцу Александру, «Индепендент» и «Лондон Ивнинг Стандард». Кстати, Евгений проявил себя успешным бизнесменом. Принадлежащая ему бесплатная и очень популярная газета «Лондон Ивнинг Стандард» издается тиражом в 1,7 миллиона экземпляров и не только самоокупается, но и приносит значительный доход за счет рекламы. Но новый телеканал на первых порах потребует субсидирования. Уже объявлено, что Евгений Лебедев будет ежегодно инвестировать в его бюджет 15 миллионов фунтов. Он предполагает, что бесплатный телеканал «Лондон Лайв» уже через пару лет будет приносить доход в 25 миллионов фунтов, прежде всего за счет рекламы, что потребует привлечения широкой зрительской аудитории, то есть создания привлекательного во всех отношениях телеканала с собственными, отличными от существующих новостными и развлекательными программами. Пока что, если судить по первому дню вещания, которое началось в понедельник в 6:30 вечера, новый канал сделал его основой пятичасовой блок местных новостей, перемежающихся развлекательными клипами и рекламой. Канал закупил лицензии у других каналов на показ нескольких очень популярных развлекательных телепрограмм. Главный редактор нового телеканала Стефана Хэтфилд пообещал в опубликованной им статье в газете «Индепендент» превратить «Лондон Лайв» в самый популярный британский телеканал. По охвату аудитории, отмечает он, наш канал сравним с некоторыми европейскими общенациональными телеканалами. Получив аудиторию в 9 миллионов человек, пишет он, мы войдем в 4 миллиона лондонских домов. Этому будут способствовать и новые цифровые новаторские технологии, ставшие неотъемлемой частью нашего вещания. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Карелии завершается подготовка к празднованию 300-летия самого известного памятника русского деревянного зодчества Преображенской церкви в Кижах. Уже три десятилетия ведется реставрация этого храма, долгое время сопровождавшаяся спорами по поводу методики работ по спасению памятника. По словам директора НИИ народного зодчества профессора Вячеслава Орфинского, в 90-м году Преображенская церковь была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО условно.
В 90-м году ее включили в памятники ЮНЕСКО, хотя, в принципе, не имели права, потому что она нарушает основное положение ЮНЕСКО. Она уже тогда была не самонесущей. Она была распята на железном каркасе. Она сама не может себя нести. То есть она уже является неподлинным памятником. Но все-таки настолько ценность этого памятника велика, что они включили. И она была сразу же намечена в число кандидатов на исключение. С самого начала вселяла надежды и тревогу.
Говорил профессор Вячеслав Орфинский. В течение трех лет реставрации храма по методу лифтинга занимается архитектурно-реставрационный центр «Заонежье». Вот что его директор Виталий Скопин рассказал о железном каркасе, на котором было подвешено здание.
Если бы этого каркаса не поставили в 80-е годы, мы бы ее сейчас не наблюдали с вами вообще, она бы просто рухнула. Была же ситуация, когда уже падали балки, поплыли некоторые стены. Это происходило очень быстро, и нужно было срочно принимать решение. При всей той критике, которая была в отношении металлического каркаса, но он же остановил эти движения. На основе этого каркаса появился дополнительный металлокаркас для вывешивания памятника. Если сейчас приехать на остров, то можно увидеть Преображенскую церковь парящей в воздухе. Не отреставрированная часть памятника верхняя, она как бы висит в воздухе, а то, что мы реставрируем, появляется, перерастает снизу от фундамента вверх. Месяц назад нас навестили, неофициальный был визит специалистов ЮНЕСКО, двух норвегов. Сказали, вы знаете, мы убедились в последние годы, что в плотницком отношении это уровень международный. Всего три подрядчика на памятнике. Это музей Кижа сам по себе. Их плотницкий центр очень сильный. Это мы, еще и Силикон, питерская фирма. Что мы сейчас делаем? Мы реставрируем так называемый пятый и четвертый пояса. Представьте себе Преображенскую церковь, условно поделенную на семь частей. Ну, нижняя самая большая, так как она затрагивает еще и трапезную. Дальше они уменьшаются по объему, так как у нас храм пирамидальной формы. Уже мы приступаем к главкам. Это очень эффектная, но достаточно простая как раз работа. Самое сложное – это деформации, которые мы как раз устраняли на памятнике. Те бревна, которые не способны нести нагрузки, меняются. Это бревна, которые получили особый износ. В результате деформации, гниения, выветривания и так далее, и так далее. Тот лес, который идет на замену, так называемый спецлес, который находился в течение очень длительного времени на делянках Республики Карелия, те самые лучшие стволы. Можно написать целую книгу, как заготовился лес на Преображенскую церковь. Качество леса, которое сейчас используется на этом памятнике, не хуже того качества, которое использовали предки в начале 18 века. Вот это очень принципиально, момент. По плотности, по смолистости, по своим визуальным качествам. Это потрясающий материал. Были очень большие опасения, что памятник в слишком плохом состоянии и придется заменить больше половины материала. Слава богу, этого не случилось. И на сегодняшний день мы имеем цифру 35% замен. Соответственно, 65% – это тот материал, который вернулся на место. Исторический материал.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 1 апреля работала корреспондент «Радио Свободы» Лилия Палевелева, были реставратор Виталий Скопин и Вячеслав Орфинский. В августе исполняется 300 лет Преображенской церкви в Кижах. Вот так обстояли дела во вторник, 1 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!